Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех вас сердечно приветствую в передаче «Мое кредо». И сегодня мы вместе со священником Дмитрием Фетисовым. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим о окрылении красных зон. Дело в том, что отец Дмитрий по благословению нашего священного началия окормляет больных, которые лежат в больницах с коронавирусной инфекцией и с осложнениями после нее. До сих пор, хотя, казалось бы, уже несколько лет мы живем в ситуации, когда новая инфекция поражает наше сознание, наши тела, мы до сих пор до конца толком и не понимаем. Хотя многие переболели, там, я переболел, вы еще, если не ошибаюсь, нет, да, не болели?
Переболел больше. Тоже.
Переболел. Ну вот, все мы там уже были, но в то же самое время многие люди, которые не были в больнице, не понимают особенности. Зачем, почему нужно отдельное крыло? Только для того, чтобы другие не переболели? Или нужны какие-то особые условия для этих больных? Вот, батюшка, вы ходите причащать, исповедовать. Вот расскажите, пожалуйста, какие ваши впечатления?
Знаете, это... Болезнь очень тяжелая. Сейчас даже, наверное, особо рассказывать не стоит, потому что большинство так или иначе переболело. И даже если кто-то в легкой форме переболел, знают тех, которые переболели в средней или в тяжелой форме. Но вот больше года назад переболел сам. И причем достаточно была легкая форма, 25% поражения легких. Но, конечно же, болезнь очень угнетающая. Она вот действительно очень подавляет. Тяжелее дышать, видимо, гипоксия, действительно, вот кислородное такое голодание мозга в той или иной степени происходит. У людей, даже которые по натуре очень жизнерадостные, оптимистичны, наступают какие-то депрессивные состояния. И вот здесь очень такой есть момент, очень такой важный, очень тонкий. Если человек вот начинает погружаться в безраздельное уныние, тогда, конечно же, медицина бывает бессильна. Mm-hmm. Даже если это какое-то совсем такое вот легкое поражение. Вот бывает даже так, что вроде бы человек поступает в стационар, и прогнозы самые прекрасные, что ничего страшного, сейчас вот подлечим, немножко раздышитесь, говорят медики, да, чтобы вам вот этого не было такой гипоксии сильной. И все, пойдете потом домой, будете восстанавливаться. Но очень люди... А некоторые унывать начинают, и болезнь сразу же побеждает. Это вот такая удивительная особенность вот этой коронавирусной инфекции, что, знаете, она очень сильно угнетает. И вот в состоянии, когда человек в средней тяжести или уже в серьезной тяжести болеет, знаете, вот уже такое, знаете, можно сравнить вот с состоянием, когда человек, наверное, даже на кресте. Вот ученые сейчас говорят, что на крестах люди умирали от асфиксии. От обезвоживания, асфиксии. То есть было такое положение тела очень неудобное. Чтобы вздохнуть, надо было опираться на пригвожденные ноги. Это было делать очень тяжело. То есть человек вот очень медленно, так вот задыхаясь, вот умирал. И вот здесь, вот в этом состоянии, как себя человек поведет, вот все обостряется. Скажем так, вот вся его предыдущая жизнь, весь его опыт аскетический, есть он или нет, он здесь вот выходит наружу. Какие слова он скажет? «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». Или же все-таки будет глумиться над Спасителем и будет обвинять там кого-то вот в своих каких-то бедах, неудачах. Вот в этом смысле болезнь, она подводит некую такую черту, и все люди, которые особенно в условиях стационара находятся, они все очень хорошо, наверное, понимают, вот о чем я сейчас говорю.
То есть, на самом деле, во многом это зависит, течение болезни зависит от характера человека. От
его... Да, да. Знаете, вот даже те, которые люди попадают в реанимацию, мы все-таки верующие люди, но, знаете, какой-то вот, наверное, в хорошем смысле у нас, наверное, должен все-таки присутствовать действительно какой-то фатализм. Ну что же, буду стараться, буду лечиться, а там уж как Господь даст. Угу. Как Господь даст. Тут уж, ну что, в конце концов, даже, знаете, вот с позиции здравого смысла, ну что же я буду, вот, ну, стенать, причитать, ну уж хотя бы умру такой смертью благородной, да, вот, ну что же уж. И как-то человек успокаивается, доверяет, конечно, врачам. Очень важно, дорогие друзья, чтобы мы слушались врачей. Это очень важный тоже такой элемент есть. Нужно доверять, да, если мы в храм приходим, то уж с верой священника спрашивать, да. Если приходим в больницу лечиться, видим, что... А, кстати, это всегда очень хорошо видно, да, когда человек неравнодушный.
Да,
хоть
конечно.
Это батюшка, хоть это доктор. Надо, конечно, доверять. И здесь вот с известной долей... Конечно, может быть, и фатализма, но человек как-то старается, и смотришь, казалось бы, даже ситуация безнадежная, ну, выправился, восстановился, и совершенно вот смог вернуться в какое-то прежнее русло.
Что касается, вот вы начали говорить про реанимации, да, и вот про разные прогнозы, я же тоже несу свое послушание на территорию больницы, и вот еще в докоронавирусные времена наша больница была, скажем так, центром лечения менингита со всего региона. И вот врачи рассказывали еще до и в менингит, и помните, была атипичная пневмония, и различные виды гриппа. И вот рассказывали врачи, что действительно все в руках Божьих, абсолютно все. Бывали моменты, когда привозят человека, и у него симптомы, и вот все течение болезни, как написано в учебнике. Они берут учебник, начинают лечить, как в учебнике, и ничего не помогает, и человек умирает. А бывает так, что человека привозят вот, ну, просто в таком ужасном состоянии, что ну, ставят какой-то, ну, грубо говоря, делают капельницу глюкозы, ну, хоть что-то для человека сделать, хотя видно, что бессмысленно. И человек через несколько дней встает, благодарит врачей и уходит. То есть тут такое действительно дело Божие. А вот возвращаясь к красным зонам, вот скажите, есть ли... бывает вообще такой момент, когда человек попадает абсолютно неверующим, а выходит оттуда уже задумавшийся. Вот вы таких людей встречали?
Встречал и неоднократно. Вообще любой кризис – это всегда переоценка ценностей. И когда особенно ты лежишь в палате, кстати, такое даже вот в условиях стационара бывало на пиках вот этой эпидемии, да, что, и ты видишь, что рядом люди умирают. Обычно это происходит так, что знаете, вот приводит в реанимацию человека, и, ну, как-то, в общем-то, ему еще хуже становится, его переводит еще какой-то там отдельный, там такой закуток есть, чтобы не травмировать других пациентов, потому что они видят, что там вот умер человек. Но вот в пике эпидемии, к сожалению, были уже такие ситуации, когда уже не было возможности никакую загородочку поставить, уже не было возможности перевести в реанимацию. То есть человек просто вот в обычной палате в условиях стационара умирал. И, конечно же, это переоценка ценностей. То есть человек лежит и понимает, что возможно, что я буду следующий. И здесь уже волей-неволей ты учишься отделять, что главное, что второстепенное. Но при этом, вот как это не страшно для меня, как для священника, все-таки очень важен навык, который ты сумел в себе воспитать, да хоть даже будучи, как мы говорим, светским человеком. Научился ли ты терпеть? Научился ли ты как-то действительно критично на самого себя, на свой опыт смотреть? Научился ли вообще ты больше отдавать, чем брать? И вот наступает... По сути, такой, знаете, какой-то судный момент, когда человек, вот он находится вот в этих условиях, вот у него такой вот выбор, как он дальше себя будет вести, что он скажет, и как он обратится ли к Богу. И, конечно же, большинство, слава Богу, все-таки в этих условиях действительно обращаются к Богу. И мы-то, когда посещаем вот с моими, ну, скажем так, коллегами вот эти красные зоны, мы, конечно, людей стараемся подбодрить. Даже когда видим, что очень тяжелая ситуация, вот, мы приходим и так, знаете, так вот бодрячком, давайте, мои дорогие, помолимся, чтобы Господь нам даровал здравие и душевное, и телесное, чтобы мы не унывали. Ну, вот, то есть так вот, не так с постным лицом. Потому что люди, кстати, очень пугаются. Очень пугаются, когда видят священника, как, да неужели уж все, вот прям уже,
конечно,
уже
так.
Мне отпевать пришли. А тут нет, тут даже, может быть, где-то немножко пошутить, где-то там как-то поблагодарить. Это очень-очень поддерживает. Кстати, это вот, дорогие друзья, очень важный такой момент. И опытные медики, и реаниматологи, и опытные духовники, они вот именно так себя ведут в кризисных ситуациях. Знаете, с одной стороны, надо, конечно, выслушать человека. Но если вы начинаете вместе с ним уже стенать, и он рыдает, и вы тоже вместе с ним рыдаете, вы только умножите его боль. Поэтому надо... какую-то разумную строгость такую даже проявить. Надо как-то вот бодрячком так. Нет, мы себя давать не жалеем. За все, слава Богу. Так еще тоже жизнь не закончена. Сейчас вот посмотрите, как вот тут хорошо вам. Тут сейчас вот очень помогут. И вы тоже давайте, не раскисайте. Это прям вот там 60% делает вот вы. И смотришь, так раз человек немножко подсобрался.
То есть доверяют люди в любом случае?
Конечно. Вот. И очень интересно, вообще, знаете, тоже социология какая-то. Вот у меня такие наблюдения есть небольшие. Вот если уж мы говорим про религиозность тех людей, которые попадают вот в условия красных зон. Вот Большая палата, ну, немножко, конечно, по такому половому признаку немножко разделяется. Женщин процентов, наверное, 80 вот причащаются. Угу. Вот. Мужчин поменьше. Мужчин, наверное, так вот 50 на 50, 40 на 60%. То есть вот примерно так вот. И зависит очень часто, знаете, от чего. Вот приходишь в какую-то большую палату и смотришь у одного, скажем там, мужчины, у него там иконочки стоят. То есть и сразу понимаешь, вся палата, скорее всего, будет причащаться.
Согласны
были. Все согласны будут, да. И как-то спрашиваешь, и все. А иногда приходишь, ну, тоже так немножко я, бывает, и пошучу, там, джентльмены, доброго здоровья, так вот заходишь, там, они, мужики так приподнимают, смотрят, там, что-то такое пришел. У меня, знаете, в одной из больниц, нам вообще в Рязани, ведь у нас такая льгота, нам разрешили в самих вот этих стационарах оставить облачение. Угу. Вот даже я знаю, что в Москве такого нет, там, ну, это редко. А у нас вот есть такая возможность. Вот мы специально есть там места, где в больницах у нас вот эти облачения лежат. Потому что ты ходишь в этом комбинезоне, и очень сложно понять, кто ты пришел.
Кто-то такой.
Пойди там объясни, я вот священник, какой это священник, где там ни бороды, ничего не видно. А здесь батюшка приходит, и видно, что и Петрохиль, крест. И вот, знаете, в одной из красных зон у нас лежит красное как раз вот это облачение. И сейчас очень сложно вот под Новый год, и в прошлом году тоже в этом. Думаю, что Дед Мороз пришел поздравить. Потом так присматривается, уже понимаешь, что крест. Ну вот, да. И заходишь к мужчине в палату, джентльмена, там, доброго дня, там, давайте помолимся, кто желает помолиться. И вот, знаете, есть, если верующие, все, если иконочки стоят. А бывает так, что вот один какой-то такой закоренелый атеист, нет, мне это не нужно.
И все остальные тоже.
И все остальные как трассы сразу робеют. И так даже смотришь, у кого-то крест. Ну, вы же верующий человек, я верующий. Ну, что же, ну, так, знаете, деликатно тоже, ведь навязываться мы, это и неправильно ни в коей мере.
Неправильно.
Вот, это и неуважение к собственной вере. Вот, поэтому есть такой вот момент очень интересный. Поэтому, знаете, вот два таких вот вывода. Недавно вот как-то тоже попросили рассказать вот ваше впечатление. У нас вот епархиальное собрание было, и владыка попросил батюшек, которые в красных зонах служат, вот поделиться какими-то впечатлениями. И у меня, собственно говоря, вот два впечатления основных. Во-первых, вот то, что от нас зависит, от пастырей. Вот мы, что мы, как мы должны пасту воспитывать. Во-первых, все-таки какая-то активная позиция должна быть. И здесь золотая середина нужна, чтобы веру свою не навязывать, но и при этом ее не стесняться. Да, чтобы действительно вот иконочку поставить и молитву почитал. Вот. Это естественная совершенно часть нашей жизни. Совершенно естественная. И этого ни в коем случае не надо стесняться. И действительно где-то про это, может быть, аккуратно и рассказывать. И... А с другой стороны, вот говорить о том, что мы должны людям, что вот эти навыки, навыки такой духовной жизни, ну, такой, знаете, может быть, аскетические навыки, да, вот насколько человек себя воспитывает. Привык ли он молиться, привык ли он действительно смириться и как-то критически на себя посмотреть, на свой опыт. Они действительно очень необходимы, и они пригодятся в самый-самый нужный момент, когда уже человека отключается в сознании, когда он изможден. Даже, знаете, вот приходишь иногда и видишь, что человек, он очень утомлен, он почти не понимает ничего. И здесь, понимаете, здесь ведь понятно, что уже там не поисповедоваться, ничего он не может. Тут поэтому нужно просто согласие, чтобы вот он в маске, где-то реанимация, хотя бы кивнул, что вот он хочет помолиться, он желает причаститься. И на вопрос, каешься ли в своих грехах, не держишь ли на кого-то обиды, он может просто вот даже хотя бы кивнуть.
Недостаточно уже.
Это уже достаточно, да. Потому что мы же знаем, разбойник на кресте, он же не исповедовался. Хотя, видимо, серьезные были грехи.
Понятно. Раз довели до креста,
да, раз такая казнь.
Конечно.
Вот. Но одна фраза, она уже его спасла.
То Это что касается больных людей, которые находятся на грани. Действительно, это всегда очень разделяет жизнь на до и после. И не может пройти незамеченно для тех людей, которые стараются, знаете, как сейчас говорить, осознанно жить. Да? Давайте поговорим о медицинских работниках. Вот новая инфекция, новые условия, да, вот эти постоянные переодевания в 2-3 костюма. Это же тоже трудно с точки зрения организации работы. И вот скажите, пожалуйста, какое отношение вообще у врачей к красным зонам, к тем, кто там лежит, к священникам, которые туда приходят? Ведь абсолютно разные бывают ситуации. Бывает, вот, к сожалению, запамятовал, в какой области, но психологи начали работать уже больше не с теми, кто лежит в больницах, а с врачами, которые там работают, потому что не выдерживают нервы. Вот какие ваши... Как вы это видите?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что самые настоящие герои вот во всей этой истории – это вообще медики. Даже вот у нас есть группа волонтеров, батюшек, которые приходят. Мы чаще всего переболевшие люди, чаще всего с высоким титром антител. Вот. Конечно, все равно есть возможность заразиться, по большому счету. Но это, кстати говоря, не намного больше, чем где-то в каком-то супермаркете.
Или общественном транспорте.
Да, или общественном каком-то транспорте. Вообще ведь эта болезнь, она такая удивительная. Максимально заразен человек именно в тот период, когда у него симптомов даже нет болезни. Угу. Это вот как раз ее коварство очень важное. То есть, а когда человек уже находится в больнице, в реанимации, по сути, там в основном стерильные условия. Она, конечно, есть инфекция, но не так ее и много. Угу. Ну, вот. Знаете, конечно же, вот все-таки, наверное, присутствует элемент того, что мы называем выгорание. Потому что все время видеть, как умирают люди в большом количестве, это очень тяжело. Я бы даже вот про себя, знаете, сказал, что я не особенно впечатлительный человек. Но когда постоянно ты сталкиваешься со смертью, это повергает в кризис. И как верующие люди, мы-то имеем очень большую поддержку. Вот мы с вами, батюшка, ведь вообще очень хорошо это понимаем, что люди к нам приходят со своим горем, но, по сути-то, они приходят ко Христу. И вся эта тяжесть, она даже не на нас ложится. Мы так вот уж, ну, какой-то частичка на нас ложится. Да, или радости, когда видим, что человек кается, когда человек благодарит Бога. Или вот какого-то такого состояния негативного духовного. А доктор, который вот в этой системе трудится, я думаю, что ему гораздо-гораздо тяжелее.
Видит только смерть.
Он видит только смерть, да. И, знаете, вот даже как-то общался с коллективом одной реанимации нашего города. Так как-то получилось, что уже и знаем друг друга, и какое-то такое вот общение. Даже, знаете, отслеживают даже судьбы своих пациентов. Ну, город не особо большой у нас, и примерно даже знают. И порадовались по поводу одного пациента, что все-таки выжил. Все-таки выжил. Много трудились, много приложили усилий, и человека буквально вытащили с того света. Но при этом очень осторожный оптимизм. Потому что, говорят, буквально вот неделю назад выписали. Лежал у нас там почти 2 месяца мужчина. Вот, по нулям были все показатели. В конце концов, выписали. Семья, все в такой радости просто. Он ушел в такой радости, вот увезли его. И через 2 недели там тромб, сердце и умер. Угу. То есть это с такой горечью было сказано. Мы сейчас с вами живем в такую эпоху, когда всюду, знаете, такое обесценивание, всюду не замечают добрых дел, вот только на один негатив обращают внимание. Сама система, собственно говоря, само информационное поле так вот устроено, что на виду только вот эта информация. А про то, что люди самых разных профессий, будь то милиционер, доктор, священник, это везде в основном положительные люди, и среди них достаточно много героев, среди всех. Она как-то, вот знаете, всегда уходит на второй план, ее просто не замечают.
Она теряется, она невыгодна, и ей никто не интересуется, потому что гораздо легче принять какую-то гадость, горячую, жареную, нежели чем спокойную, умиротворенное добро. Насчет врачей, знаете, мы тоже недавно разговаривали с одним представителем профессии, который сказал, вот вы священники, счастливые люди. У вас то есть понятно, что у нас есть какой-то процент и негатива, да, и к нам отношения негативные, и мы видим какие-то пороки человеческие, но при всем при этом мы видим и радость, мы видим и рождение детей, и рождение семей, и духовное становление, и мы видим, как Господь помогает, мы видим в динамике человека. Врачи видят только болезни.
Да.
И когда хорошо, врача не зовут. И в этом плане, конечно, вот такой, ну, если можно сказать, что процент счастья у нас побольше. Да? Ну, вот скажите, бывали ли в вашей практике моменты, когда врачи к вам, как к священнику, относились негативно? В красной зоне.
Знаете, в основном отношение очень такое уважительное. Понимаете, ведь как вообще у нас система построена работы? Чтобы не мешать врачам.
Да.
Чтобы максимально деликатно приходить вот именно в то время, когда минимум процедур каких-то. Вот. Есть, ну, пару раз встречался с каким-то вот скепсисом. Вот. Но в целом, ведь это же все-таки, как ни крути, ну, какой-то альтруизм. Да, да. Понятно, что там на Мерседес не заработаешь, там и... Даже вот я знаю, что несколько таких вот рассуждений, что, ну, ладно, вы там, уж есть там Бог или нет, это уж там 5-10. Ну, вы ничего, вы как психолог помогаете. Мы видим, что вот пациенты после вас, они более какие-то терпеливые, более какие-то. Есть у нас в Рязани такая очень ужасная такая история, совершенно не вписывающаяся вообще ни в какие вот рамки. Не то, что там какие-то... там, религиозное, вообще какого-то, знаете, такого здравого смысла. Когда главврач одной из больниц, он такой агрессивно настроенный атеист, он не допускает к священников, к пациентам, которые сами просят, чтобы к ним пригласили священника. И, знаете, это такая странная какая-то ситуация, когда, очевидно, человек, вообще светскость государства, понимает как монополию атеизма. Но это, вот, пожалуй, единственный случай, причем доподлинно мне известно, что и сам коллектив врачей, которые под руководством этого человека трудятся, то есть они совершенно с таким непониманием относятся. Вот. Потому что, конечно же, дело вовсе не в том, что какой-то батюшка хочет ногой дверь везде открывать, или какие-то батюшки. А дело в том, что когда человек находится в очень тяжелых ситуациях, то даже если ты считаешь, что это блажь, то, что он просит, уважь эту просьбу. Кем бы он ни был, раввина попросил пригласить, там, муллу, там, или еще кого-то, кого угодно. И, к сожалению, вот один такой у нас есть пример, когда действительно вот такая вот ситуация происходит. Причем, знаете, очень что некрасиво, отдельный случай, когда обращаются люди высокопоставленные, у кого-то родственники там тоже вот именно в этой больнице находятся. Зеленый свет, пожалуйста, конечно же, пропустим священника. Когда люди простые обращаются, ну, просто вот как вож. Идите отсюда, и все. Некоторым прямо говорят, что я здесь попов не потерплю. Кому-то вот так вот. Ну, вот, к сожалению...
Двойные стандарты.
Двойные стандарты. И знаете, вот очень много сейчас обсуждается эта тема. Вообще, насколько нам нужно какое-то правовое регулирование. Вот этот закон об оскорблении чувств верующих такой, ну, не бесспорный в каком-то смысле.
Не бесспорный, да.
Вот. Много действительно разумной критики какой-то есть. Но даже на основании вот ситуации, в которой мне довелось оказаться, и людям, которые ко мне обращались, вот знаете, по минимальным подсчетам, значит, ну, наверное, где-то 40 человек умерли не потому, что этот человек не допустил в свое ведомство, хотя есть правовые акты, которые
есть
регулируют.
Есть федеральный закон.
Есть закон, есть указ Министерства здравоохранения, который регулирует вообще этот вопрос. И вообще это вот на уровне общероссийском это такая практика. Да. Что мы согласовываем, и мы посещаем этих людей больных. Но вот около 40 человек. И я думаю, что вообще, конечно, нужно вот это правовое регулирование. Не потому, что мы хотим кого-то перевоспитать, да, вот какие-то там бородатые дядьки в юбках, там, да, как вот пишут там либеральные СМИ, вот они хотят везде проникнуть. Да нет, ничего подобного. Просто мы хотим элементарного такого соблюдения даже либерального принципа свободы.
Свобод, конечно.
Да. То есть моя свобода, вот она заканчивается там, где вот начинается там свобода другого человека. Поэтому действительно, если ты просишь, чтобы к тебе священника пригласили, а главврач, он иноверец, язычник или кто-то там еще, и он не хочет этого делать, конечно же, это должна быть такая возможность дать этому и какую-то правовую оценку. Поэтому вот такая здесь...
В какой-то мере должно быть неважно, чего он хочет. Есть закон. Какой бы он ни был, он закон. Мы можем быть с ним согласны, мы можем быть с ним не согласны. Но, тем не менее, пока этот закон никто не отменял, мы должны им руководствоваться. А, знаете, у нас есть схожая проблема с законом о возвращении церкви тех зданий, которые ей принадлежали до революции. Тоже очень много критики в этот адрес. Но, тем не менее, это и закон, который пока еще никто не отменил. Отменит, конечно же, мы будем его слушаться. И вот в этом ключе, в ключе взаимодействия с медицинскими учреждениями, мы должны, конечно, да, руководствоваться не только желанием человека или, такой, знаете, личным воззрением на веру, на религиозность, но и в то же самое время руководствоваться теми правовыми актами, как вы сказали, действительно, которые существуют в нашем государстве. При отделении церкви от государства церковь не запрещенная организация в нашей стране. И надеюсь, что такого периода больше в жизни нашей никогда не будет. Я благодарю вас за разговор, дорогой отец Дмитрий. Благодарю всех вас за внимание, дорогие братья и сестры. Сегодня мы говорили об окормлении красных зон. Мы коснулись этой темы, поскольку тема актуальна и, скорее всего, к сожалению, как говорят многие врачи, будет актуальна еще долгие-долгие годы. Благодарю вас, дорогой отец Дмитрий, дорогие братья и сестры. До свидания, до новых встреч. Thank you.